Спустя пару дней, когда бело-голубая громада овцепиков уже заслонила весь пупсторонний горизонт диска, на трупы напали разбойники. Впрочем, особого переполоха нападение не вызвало. Актеры, положив немало сил, чтобы перетащить вброд свои фургоны, отдыхали в тени небольшой рощи, которая и разродилась вдруг шайкой злоумышленников. Хьюл обвел взглядом полдюжины заляпанных кровью и изрядно заржавелых клинков. Владельцы клинков, похоже, не вполне ясно представляли себе, что делать дальше.
«Минуточку, у нас тут где-то есть квитанция»,
— пробормотал Хью, но тут же получил тычок в бок от Том Джона.
«Что-то они не похожи на воров из гильдии»,
— прошипел юноша.
«По-моему, это вольные клинки».
Здесь стоило бы уверить читателя, что главарь шайки представлял собой этакое чернобородое, самодовольно пыжащееся животное с красным платком вокруг шеи и золотой сережкой в одном ухе, а нижней частью его лица можно было чистить котлы. Что ж, мы не будем пытаться оспорить очевидное. Хьюлу, правда, на миг подумалось, что деревянная нога — это уж чересчур. Однако, надо отдать должное, злодей хорошо справлялся со своей ролью.
«Здрасте, здрасте»,
— промолвил главарь.
«Ну-ка, кто у нас здесь? А денежки у нас имеются?»
«Мы актеры», — ответил Том Джон.
«И это ответ сразу на оба вопроса», — добавил Хью. «И очень неостроумный», —
хмыкнул разбойник.
«Я бывал в городе и знаю, что такое настоящая шутка».
Обернувшись к соратникам, главарь предупредительно выгнул бровь, указывая, что его острота будет куда смешнее.
«Если вы будете вести себя неосторожно, я пошучу с вами куда острее».
Слова были встречены гробовым молчанием. Нетерпеливым жестом главарь дернул вложенную в ножны саблю. Со стороны разбойников послышался неуверенный смех.
«Ладно, давайте к делу», — сказал он. «Вам всего-навсего придется пожертвовать нам лишь все деньги, что у вас есть. Все ценные вещи и съестные припасы, а также одежду, которая у вас точно имеется».
«Минутку внимания», — устало выговорил Том Джон. Прочие участники труппы дружно сделали шаг назад. Хьюл ухмылялся, не поднимая головы.
«Собираешься молить о пощаде?»
— снисходительно буркнул главарь.
«Угадал».
Хьюл засунул руки в карманы, устремил взгляд в небеса и принялся что-то тихонько насвистывать, пытаясь удержать в повиновении расплывающиеся в ехидной усмешке мускулы лица. Другие же актеры не спускали глаз Том Джона, явно смакуя предстоящую сцену.
«Сейчас им придется выслушать монолог о милосердии из троллевой сказки», — успел подумать Хью.
«Я хотел сказать вот что», — произнес Том Джон, незаметно перенося вес тела на одну ногу, понижая голос и картинно откидывая в сторону правую руку. «Не тот муж славен меж дружины, что ратной злобою или алчностью свирепой...»
«Похоже, все закончится так же, как некогда в Стулате», — думал Хью. «Но тот разбойник был один, он даже отдал нам свой меч. А куда нам девать 6 клинков? Особенно не люблю, когда эти типы начинают рыдать».
Продолжая декламировать, Том Джон вдруг увидел, как воздух подернулся зеленоватой дымкой. А еще через мгновение ему показалось, что он слышит голоса. «Гляди, матушка, какие-то вооруженные люди!» «Кто сталью вороною искромсал божественный цветник?» — изрек Том Джон.
«Чтобы мой король просил о пощаде у каких-то разбойников?»
— отозвался чей-то голос.
«Ну-ка, Магрет, подай мне вон тот кувшин с молоком».
И, млеком милосердия вспоённое, то сердце расцветет. «Его мне подарила моя тетя. Корона из корон, венец нерукотворный!» Вновь воцарилась гробовая тишина. Двое бандитов молча рыдали в ладони.
«Ты все сказал?»
— произнес наконец главарь. Пожалуй, впервые в жизни Том Джон несколько смутился.
Ну да, разумеется. Может быть, мне повторить?»
«Хорошая речь»,
— одобрил разбойник.
«Но я-то здесь при чем? Я человек практичный. В общем, приступайте к сдаче ценностей».
И его клинок проделав несколько пассов, остановился у самого кадыка юноши.
«А вы что столпились, как идиоты?»
— обратился главарь к остальным актерам.
«Делайте, что говорят, не то вашему парню крышка».
Юный Причуд робко вскинул руку.
«Чего?»
— рявкнул разбойник. «Прошу прощения, сир, но вы внимательно слушали».
«Так, больше я повторять не буду. Или я сейчас же услышу звон монет, или вы услышите бульканье крови».
В действительности же обе стороны услыхали свирепый свист, начавшийся высоко в небе и закончившийся попаданием в разбойничий шлем кувшина с молоком, который за время полета успел порядком заиндеветь. Уцелевшая часть шайки, бросив взгляд на печальный исход, поспешила сделать ноги. Актеры разглядывали поверженного разбойника гораздо дольше. Хьюл пнул башмаком осколок льда.
«Красота!»
— слабо промычал он. «Он даже понять ничего не успел!» — пробормотал Том Джон.
«Родился критиком и умер критиком», — заключил гном.
Кувшин был бело-синим. Удивительно, но в критические моменты мелкие детали всегда бросаются в глаза. Кувшин за свою жизнь несколько раз разбивался, но его склеивали снова. Очевидно, кто-то был очень привязан к кувшину.
«Видимо, мы столкнулись с какой-то редкой разновидностью смерча», — произнес гном, пуская в ход логику.
«Но кувшины просто так с неба не падают», — веско промолвил Том Джон, обнаруживая поразительную склонность человеческого разума отвергать очевидные вещи.
«Да, раньше я о таком не слышал.
Рыбы, лягушки, камни — все это было», — согласился Хью.
«Но вот насчет домашней утвари не уверен».
Он запустил в ход свою фантазию.
Хотя подобного рода необъяснимые явления были описаны. Особенно часто они упоминаются в трудах, посвященных овцепикам. Причем указывается, что в этой части мира они стали естественными, и ничего необычного в них никто не видит.
Актеры непривычно тихо разбрелись по своим фургончикам и снова пустились в путь. Юный Притчут собрал все осколки кувшина, которые только смог найти, и сложил их в отдельную шкатулку. Оставшуюся часть дня он провел задранной головой, надеясь, что с неба свалится сахарница или ваза с конфетами.